Господь предусмотрел для нас быть счастливыми. Он сотворил первую семью для счастья. И сегодня, как дети Божии, мы желаем видеть это счастье в наших семьях. Я вырос в семье, где нас детей было шестеро. Большая семья. Я сегодня даже с восхищением и гордостью думаю о своих родителях, которые смогли воспитать, поднять большую семью, где отец мой был служителем, пастором церкви, а будучи служителем, ему приходилось большей частью отсутствовать из дома. Ему приходилось ездить на совещания, проповедовать в разных церквах. И возвращаясь домой, он пытался найти этот баланс, чтобы провести время с нами, провести время с детьми, чтобы и ремень, чтобы успел там приложить к тем, кому нужно было, чтобы и конфетой поделиться с теми, которые хорошие были, и по голове погладить, и посидеть вместе, и поцеловать каждого и узнать об интересах каждого. И мама наша, которая находила время не только воспитывать нас физически, то есть кормить, стирать, в школу провожать, но и учить нас духовным ценностям. Я сегодня вспоминаю о нашей семье как о счастливой семье. Я думаю, у меня было счастливое детство. Галина, моя супруга, тоже из большой семьи. Она из той семьи, где 7 было детей. И все выросли здоровые, все выросли красивые. Я смотрю на свою супругу, думаю, самая красивая. Те, которые получили великое благословение иметь любящих, замечательных родителей. И поэтому для меня сегодня, оглядываясь на наше детство, я думаю, существует в мире очень много ложных представлений о счастье семейном. Людям сегодня начинает казаться, если у нас будут деньги, если у нас будет машина, если мы сможем купить все, что нужно для наших детей, если никто не будет болеть, вот тогда у нас будет счастливая семья. Ничего подобного! Ничего подобного, вот в этом одно из первых заблуждений той иллюзорной картинки счастья, которая не соответствует тем деталям мозаики, которая в наших руках. Потому что я вспоминаю о том, как мама покупала на рынке брюки Павлу, моему старшему брату. Покупала уже поношенные. Он был на 8 лет меня старше. Потом Михаил, который на 4 года меня был старше, он носил те штаны, но мама их успевала много раз погладить, много раз поштопать, много раз привести в порядок. Потом, когда Михаил заканчивал носить эти брюки, они мне переходили, я самый младший среди братьев был. И там уже много было и заплаток, но мама так умело их с обратной стороны пришивала, так, чтобы они не выглядывали, эти заплатки, наружу. И я помню, носил я эти брюки, которые Павел носил, и Михаил носил, я их потом носил, и я был счастливым. И я был счастливым, и я знал, что у меня самые лучшие родители на свете. Я помню, как мама наварит эту кастрюлю борща на всю неделю, и мы едим этот один и тот же борщ и радуемся тому. А когда у нас не было конфет дома, то намазав маслом, посыпав сахаром этот кусок хлеба, мне казалось, это самый лучший круассан на свете. И самый лучший бутерброд, который где-либо можно купить во Франции, был у нас дома в Чимкенте, когда мы там росли в той простоте, которая была у нас. И в этом было наше счастье. Мы были счастливыми. Ведь не зря мы с вами говорим о разумном устройстве Вселенной. Мы смотрим, как планеты движутся по своей орбите. Мы видим, как Солнце находится на этом идеальном расстоянии от Земли. Мы видим, как Луна освещает нашу планету в ночное время. Мы видим эти звезды, которые каждая находится в своей галактике. И мы восхищаемся этому разумному устройству. И когда мы с вами говорим о том, что нам с вами Надо созидать свое счастье и красоту семейную по той картине, которую Бог для нас предусмотрел. Я думаю, вот тут мы начинаем понимать, что не только всю вселенную Бог устроил разумно, а Бог предусмотрел эту матрицу, эту картину мозаичную, которая также имеет смысл и красоту в себе. Я попытался найти эти главные фрагменты, эти главные детали мозаики в Слове Божьем, в Священном Писании. Я увидел, в первую очередь, это относится к супругам. Супруги – это два главных компонента этой семейной картины. В первую очередь, можете обратить внимание или запомнить, или записать для себя. Господь предусмотрел, что создавая семью, мы должны быть преданы своей семье. Все. Все остальные приоритеты уходят на второй план. Все остальное уже для нас становится не столь важным, как та семья, которую по Божьему благословению мы создали здесь, на этой земле. И поэтому Господь дает нам эти принципы, которые имеют отношение к супругам. Мы хорошо знаем, как апостол Павел Колоссянам дает нам эти принципы. Давайте прочитаем их вместе. Первое. Жены, повинуйтесь мужьям своим. Далее. Мужья, любите своих жен. Далее. Дети, будьте послушны родителям вашим во всем. Далее. Отцы, не раздражайте детей. Мы видим те принципы, которые являются вот этой главной деталью в этой картине нашего семейного счастья, когда жены начинают понимать, что даже в демократии, даже в самом демократичном государстве есть одна личность, как мы ее называем? Президент, который имеет особое положение. Даже в демократии есть один, который несет на себе, я бы сказал, не столько благословение. Вы знаете, я смотрю на президентов нынешних современных государств и смотрю на них с болью. Вы знаете почему? Я вижу, сколько на них сваливается боли. Вы знаете, что если у кого-то ломается дома в семье унитаз, они винят кого в этом? Президент они. Вот если был бы у нас другой президент, то он бы что-нибудь бы сделал с этими бизнесменами, которые продают нам всякую чепуху, которая вот здесь ломается у меня дом. И поэтому президента мы вспоминаем всегда обычно не тогда, когда нам хорошо, а вспоминаем его когда? Когда нам плохо. Поэтому, зная о том, что мужьям придется нести, мужчинам, это бремя вины за все, что будет плохо дома, Господь говорит: жены, признайте, что у вас есть президент, которого вы можете на него возложить всю ответственность и сказать: все, ты президент, ты несешь ответственность, на тебе лежит это доброе бремя за нашу семью. Но сегодня царит иное представление. В мире говорят, сколько бы муж ни менял работу, у него всегда один и тот же босс будет в жизни. Я думаю, на самом деле это не соответствует библейскому принципу, потому что Господь говорит, даже в демократичной семье, которую я создаю, ответственность возлагается на мужа. Он тот, который несет ответственность за счастье своей семьи. Но не только ответственность он несет, а посмотрите, какая высокая обязанность на нем лежит, добрая обязанность. Господь говорит: мужья, любите своих жен. И не надо иногда использовать этот аргумент и говорить, смотря на стих 19, да, я буду повиноваться мужу своему, вот если он будет жить, как в стихе 19 написано. Господь не ставит такое условие здесь. Господь отдельно дает нам стих 8 и отдельно стих 19, говоря: мужья, на вас лежит эта святая, красивая, добрая ответственность любить своих жен. Что происходит в такой ситуации, когда мы находим эту первую деталь мозаики мы находим осознание того, мы должны быть преданы своей семье, муж жене, жена мужу, дети родителям. И в этой общей картине гораздо шире тут место и родственникам со стороны мужа, и родственникам со стороны жены, и бабушкам, и дедушкам, и двоюродным. Всем находится место. Вторая деталь, которую я нашел в Слове Божьем, это преданность теперь уже друг другу. Не семье в общем, а преданность друг другу, когда супруги начинают нести ответственность друг за друга. Господь говорит в Евангелии от Иоанна, прочитаем вместе, заповедь новую даю вам, да любите друг друга, как я возлюбил вас. И вновь он подчеркивает эту мысль, говорит еще раз, что он говорит? Так и вы любите друг друга. Вот мы находим вторую деталь этой мозаики, из которой складывается наше семейное счастье. Первое, это что было у нас? Преданность семье, а второе – преданность друг другу. Третье – это преданность любви, тому чувству и долгу, которое Господь заложил в каждого из нас, когда мы создавали семью. В послании к Филиппийцам, 1 глава, стих 9, как апостол Павел говорит, молюсь о том, чтобы что происходило, помогите мне, чтобы любовь ваша еще более и более возрастала в чем? В познании и всяком чувстве. Те чувства, которые вы имеете, всякие чувства бурлят у нас, правда, в жизни? Всякие чувства перехлестывают нас. Но Господь говорит, молюсь о том, чтобы любовь друг к другу возрастала. Одно дело влюбиться. Влюбиться, когда я увидел первый раз свою будущую супругу, я сразу влюбился. И я уверен, каждый из вас здесь сидящих, помните тот день и тот час, когда вы увидели и вы влюбились. Но Господь говорит, этого еще недостаточно для того, чтобы найти эту полноценную часть вашей мозаики. Вам надо продолжать возрастать в этой любви. Это труд, это дело, это служение. Любовь, которую вы испытали, чувственная любовь, первый момент, когда вы сказали, я влюбился, я есть даже не могу, так мне хорошо. Я влюбился, аж меня тошнит от счастья. А потом нас начинает тошнить друг от друга. Почему? Да потому что мы не прикладываем сил для того, чтобы возрастать в этой любви. И именно об этом говорит апостол Павел. Вот этот элемент, вот эту деталь мозаики этой, он говорит, вы должны хранить, чтобы она росла, чтобы она росла, чтобы она росла до какого момента? Обратите внимание, до последнего дыхания жизни. Посмотрите филиппийцам, он говорит, молюсь о том, чтобы любовь более и более возрастала, потому что нет границ, как приятно видеть пожилых людей, которые любят друг друга. Мне кажется, для меня это самая красивая картина жизни, когда я обращаю внимание, как по улице идут пожилые люди и держат друг друга за руку. Бабушка и дедушка, уже у которых много внуков, они сохранили эту, и не просто сохранили, приумножили. Она растет, она продолжает расти в них. И посмотрите, первая деталь этого счастья, этого рецепта, которая дана в Словом Божьем, преданность семье. Вторая деталь, преданность друг другу. Третья, преданность любви. Четвертая, преданность Божьей воле. Поэтому апостол Павел говорит в послании к Римлянам 12 главе, что он нам советует? Преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия. Какая? Благая, угодная, совершенная. Вот где мы с вами собираемся у семейного алтаря. Вот где на мужей и на матерей в том же роде возложена ответственность собрать свою семью, молиться вместе. Для меня эти добрые, счастливые воспоминания детства моего, когда папа, мама собирали нас, собирали, открывали Слово Божие, читали вместе, молились. Это самые светлые воспоминания детства. Они никогда не делали это насильственно. Они никогда не делали это как холодное принуждение. Они никогда не наказывали нас Словом Божьим. Вы знаете, как иногда родители говорят: вот ты нашкодничал сегодня, иди читай Библию. Говорят. И дети наши начинают воспринимать Слово Божие как что? Как палку, как наказание. Я недавно беседовал с одной женщиной, которая вырастила уже своих детей, буквально недавно, вот несколько дней тому назад. У нее уже взрослые дети. Она говорит: я сегодня оглядываюсь на свою прошлую жизнь, я вижу своих детей, которые не в церкви. Я все отдала для них, чтобы они были в церкви. Я все сделала. Я их даже отправила в христианскую школу. Это была история за рубежом, там, где она сегодня проживает. Она говорит: они были в самой дорогой христианской школе. Они учились там, где эта школа находилась, глубоко в лесу, для того, чтобы у них никакого искушения, никакого контакта с этим миром не было, чтобы они там в лесу были защищены от всякого влияния. А сегодня они все, как только вырвались, они все ушли из церкви, никто из них не молится и Слово Божье не читает. Я думаю, вот в этом боль многих родителей сегодня, которые молятся о своих детях, но не привили счастья по отношению к Слову Божьему, радости, к служению, когда богослужения семейные превращаются в принудительное богослужение, скучно, уныло. Я так благодарен отцу моему, что он каждое семейное богослужение превращал в рассказ о чем-то новом, удивительном, замечательном, что восхищало. Мы сидели с открытыми ртами и ловили каждое слово, и мама наша рассказывала нам о том, как Бог ее благословлял. И мы с Галиной старались точно так же создать это богослужение семейное таким образом, чтобы детям было интересно, чтобы они сами говорили: а можно завтра снова у нас будет богослужение? А можно мы завтра опять будем вместе Слово Божие изучать? И для этого Господь дает нам и цели. Господь ничего не создает без цели. Когда Господь сотворил эту вселенную, каждая планета, каждая галактика, каждая деталь этой вселенной была создана для определенной цели. Поэтому важной деталью нашего семейного счастья в нашей мозаике становится и полноценное общение. Посмотрите, как в книге Бытие сказано: «И сказал Господь Бог», давайте прочитаем вместе, «нехорошо быть человеку одному». Что мы сделаем? Сотворим ему помощника, соответственного ему. Вот где это общение приобретает для нас важную деталь этого семейного счастья. Когда мы теряем это общение друг с другом, то теряем и счастье, и дырка образуется в нашей картине. И через эту дырку дует холодный ветер в нашу семью и разрушает наши взаимоотношения. Бог создал семью для того, чтобы муж и жена общались друг с другом. Вы знаете, как я ценю это время общения с Галиной? Когда я прихожу домой, я стараюсь забыть обо всем остальном, лишь бы только нам побыть вместе, почитать что-то вместе, пройтись вместе, поделиться впечатлениями, поделиться воспоминаниями, использовать это время для нашего духовного общения. Это та деталь, которая так важна. Полноценное общение, интимная гармония. И поэтому к посланию к евреям апостол Павел говорит: брак у вас да будет честен, и ложе какое? Непорочное должно быть. Это полноценное общение, это интимная гармония, это ответственность за воспитание детей, которые Господь говорит: вот наследие от Господа. В чем оно заключается? Дети – это что? Награда от него – это плод чрева, которым Господь благословляет семьи наши. И если что-то выпадает в этой мозаике, если мы смотрим, что не удается нам, и характер наш не тот, и какая-то боль за семью нашу, и все валится из рук, и кажется, где искать ответа? Вы знаете, когда я ищу ответа на эти проблемы жизненные, вы знаете, что я делаю? Иду к своей супруге и спрашиваю: Галина, сегодня у меня не получилось, что-то вот всколыхнулось, и не так в моей жизни, где найти мудрость? Я иду к своей супруге и ищу мудрость. И я думаю, Господь меня в этом благословляет. Я иду и сегодня, хотел бы спросить: Галина, где найти вот эту мудрость, когда все из рук валится и все не так получается, как хочется? Вот что бы ты посоветовала?
Я не полагаюсь на свою мудрость. Я нашла замечательный ответ в книге «Христианский дом». И вот пишет об этом Елена Вайт. Она говорит: «Просите и получите. Совершая свое важное дело, родители должны просить Божьих благословений и приобретать божественную природу. Даже если характеры, привычки и обычаи родителей сформировались не по лучшему образцу, то и тогда они не должны отчаиваться, потому что преобразующая сила Божия может изменить и унаследованные склонности, потому что религия Иисуса она возвышает. Рождение свыше означает изменение, а это новое рождение во Христе Иисусе. И вот здесь я всегда черпаю мудрость свыше от Бога».
Спасибо, Галина. У нас готова мозаика сегодня? Вот где я вижу, если мы трудимся вместе, где наши родственники с нами трудятся, Господь дает благословение и показывает полноту этого семейного счастья. У нас сейчас будет пение, и во время этого духовного пения мне хотелось бы, чтобы каждый из вас спросил: где я сегодня ищу мудрость? Нахожу ли я эту мудрость, полагаясь на свой опыт и свое знание, или я нахожу эту мудрость, обращаясь к источнику, к Слову Божьему?
Если бы любовь души иметь, если бы любовь могла запеть, то рассказала бы печаль свою. Что пить? душе, как сад цветов, и разливала, как весной, цветочный аромат рекой. Если бы любовь могла шагнуть чуть дальше слов, из мертвой стать могла в живой, и для души несла покой. Если бы любовь росла в душе, как сад цветов, и разливала, как весной, цветочный аромат рекой. Если бы любовь могла шагнуть чуть дальше слов, из мертвой стать могла в живой, и для души несла покой.
Нам нужен покой в душе нашей. Мы знаем, этот покой мы можем обрести лишь только тогда, когда мы соединены со Словом Божьим, когда Дух Божий наполняет нашу жизнь, а через нас наполняет жизнь семьи нашей, и когда дети наши, и внуки наши, и близкие, и родные наши, мы все исполнены этой силой Духа Святого, то мы видим ту красивую картину, гармоничную, картину, имеющую цель и смысл, которую Господь предусмотрел для каждого из нас. Я молюсь о том, чтобы Господь открыл перед нашими глазами эту картину. Давайте помолимся вместе. Господь наш, Ты дал цель и смысл нашей семейной жизни. И я, Господи, прошу сегодня, чтобы Ты открыл наши духовные глаза, чтобы нам увидеть эту цель, увидеть смысл, чтобы из этих разрозненных деталей к семейной жизни мы смогли Твоею силою и Духом Твоим собрать красивую картину, которая будет поистине небесным счастьем для нас, для наших детей, для наших родных, для нашей церкви и для всего общества этого, до того дня, когда Ты, Господи, придешь вновь в этот мир и восстановишь полноценную гармонию. Благослови нас сегодня, просим во имя Иисуса Христа. Аминь.